То, что объяло их со всех сторон, не было тьмой, но и полумраком это назвать было нельзя, а тем более светом. «Здесь царство снов», — пробормотал Сухов, когда они оказались неизвестно где, опираясь неизвестно на что и вглядываясь неизвестно во что. Он недолго подбирал ключ к замку входа в главную базу Гейбели. Меч Святогора и здесь проявил себя не просто конкретным видом оружия, а как универсальный магический жезл, или, по словам Зулкифла, эффектор гипервоздействия, проявляющий и направляющий волю мага. Возможности меча явно расширялись с ростом могущества его владельца, что было несомненно. Каменная глыба в центре площади раскрылась внезапно, будто в пространстве образовалась дыра, в которую мгновенно засосала людей. И теперь они озирались, сравнивая ощущения, не видя ничего, даже друг друга на расстоянии вытянутой руки. Хотя порой так Эдди казалось, что он что-то видит, какие-то неясные громады, цепочки огоньков, как очереди трассирующими, шевелящиеся серые тени, похожие на клубы дыма, черные тени, как громадные птицы, парящие над головой. Сухов видел несравненно больше. Но и ему не удавалось схватить перспективу, разглядеть глубину базы, ее геометрию, иерархию структур, предметное наполнение, закономерности расположения объектов, их цвет и плотность. Внутреннее пространство базы не подчинялось законам земной физики и логики, не поддавалось восприятию человеческими чувствами даже с приставкой «сверх».
«Индуцированная непрозрачность», — глубокомысленно заметил Такеда.
Его слова натолкнули Сухова на идею, и он поднял меч над головой. Финист медленно налился серебристым свечением, стал почти прозрачным, как бы стеклянным. С острия его сорвалась вверх бледная молния. Невидимая поверхность, на которой стояли посланник и его спутник, содрогнулась. Меч метнул еще одну молнию, потом засиял так, что на него стало больно смотреть, и волна его свечения буквально вымела мрак в радиусе километра от людей. Они стояли на чем-то, напоминающем крупную ячеистую металлическую сеть, сквозь которую был виден самый настоящий космос. Черное пространство, усеянное звездами, их скоплениями, облаками светящейся пыли. А из сети вырастал лес белых паутинных чаш на длинных и тонких ножках, внутри которых лежали какие-то предметы, издали похожие на орехи или сморщенные лимоны разных размеров, от маленьких, величиной с ноготь, до громадных метровых дынь.
«Грибной сад», — хмыкнул Такеда,
борясь с ощущением разверзающейся под ногами бездны. Эрцхаора он видеть не мог, но и без индикатора чувствовал тошнотворную, полную застарелого ужаса атмосферу от этого странного мира.
«Сад?» — заинтересованно переспросил Никита. «А что ты видишь?»
— Толя рассказал. Сухов подцокал языком.
«Да, воображение у тебя поистине японское. Сад тебе только представляется как отражение опыта, присущего тебе лично. На самом деле это многомерный стеллаж со свернутыми в компактные объекты пространственными объемами». Никита прошелся по невесомой и непрочной на вид сетке пола, приблизился к одной из чаш на метровой ножке, внутри которой лежал орех. «Давай посмотрим, что здесь. Дотронься своим мечом до чаши, но будь готов отскочить».
Такеда тронул острием меча белесую паутинку чаши и сразу же отпрыгнул, хотя ничего не произошло.
«Реакция отличная», — одобрительно засмеялся Сухов,
держа свой меч как гигантскую свечу.
«Еще раз».
Но второго касания не потребовалось. Чаша проросла тонкими, белесыми нитями, обнявшими орех внутри нее, превратилась в распухающий, продолговатый ватный кокон. Люди вынуждены были отступить. Через несколько мгновений этот кокон достиг нескольких сот метров в длину и с отчетливым плеском стек на пол ручьями воды, исчезнувшей без следа под сеткой. Перед потрясенными землянами лежала без движения жуткая тварь, состоящая из одних складок и бугров, с двумя головами спереди и сзади, напоминающими скорее буровой комбайн, чем голову животного. И все же от нее исходило дыхание жизни, что почувствовал даже Такеда.
«Хороша зверюшка», — ровным голосом сказал он. «Напоминает Дзучи,
Клык Бурав, чудовище из мифологии эвенков. Или Чукчей, не помню точно. Может, не будем рисковать, предлагая ему дружбу? По-моему, он или брат Жругру, или его близкий родственник».
Никита молча наклонил пылающий меч, как бы накрывая тварь сверху, и тотчас же она начала уменьшаться, сворачиваться, покрываться слоем пуха, пока не превратилась в ком ваты и, наконец, в знакомый орех в чаше.
«Если не знаешь, где лежат свернутые жругры, — сказал Такеда, — то мы можем искать их до морковки на заговение».
«Ты, как всегда, прав», — согласился Сухов после короткого размышления. «Но другого пути нет».
«А вот и есть!»
— раздался откуда-то сверху тоненький голосок.
Так это подскочил, как ужаленный. Нервы его были на пределе, причем помимо его воли.
Но это был шпион и доносчик Наум, последовавший за понравившимися ему существами в ад базы гибели.
«Я могу помочь вам отыскать, что хотите!»
Продолжала невидимая на этот раз полностью, даже глаз не было видно. Тень бывшего мага.
«Я тут хорошо ориентируюсь. Не раз бывал».
«И, конечно, с разрешения хозяина», — простодушно заметил Никита.
Наум не уловил насмешки и ответил почти так же простодушно.
«Да нет, я без спросу».
Земляне засмеялись. Потом Сухов с заминкой сказал.
«Видишь, устряк, нам нужен дееспособный жругр».
Толя уловил эту заминку. В голосе друга проскользнула нотка напряженности.
«Что-нибудь не так, Ники?»
«Все в норме. Но силы мои не беспредельны. Думаешь, легко разгонять этот мрак?»
«Идите за мной».
Наум высветился в бледный язычок пламени и поплыл в метре над сеткой пола, показывая направление. Видимо, Сухов телепатически объяснил ему, что такое жругр, потому что невидимое создание ничего не спросило. Прошагали километра два. Под ногами плыл все тот же космический мрак со звездно-галактическим узором. Над головой мрак текучий, с тенями и светлыми призрачными всполохами. Из сетки пола вырастал хрупкий лес чешевидных держателей с вещами, свернутыми в коконы орехов.
«А далеко еще идти?» — не выдержал Такеда. «Вашими темпами? Около 44 земных лет», — откликнулся наивный проводник.
«Совсем пустяк», — хладнокровно констатировал Толя. «Надеюсь, с голоду мы не помрем». «Этого я не учел», — не менее хладнокровно признался Никита. «Эй, сват на ум, а нет ли здесь поблизости на стеллажах какого-нибудь транспортного средства? Я не могу одновременно держать мрак и лететь ракетой».
Язычок пламени свернул налево и спустя пару минут подвел спутников к одной из чаш, ничем не отличавшейся от остальных. Так и домысленно перекрестившись, дотронулся мечом до края чаши. Повторилась процедура развертки, хранившейся в чаше вещи. Рост белесых волосков, соединившихся в ком ваты, расширение кома в яйцевидный 100-метровый кокон, но не лежащий, а стоящий на более тупом конце. Таяние ваты, испарение воды. Перед глазами людей предстал гладкий металлический конус, высотой с 20-этажный дом и диаметром основания в 25-30 метров. Материал конуса на вид напоминал полированную сталь, но сквозь полировку проступал странный синеватый узор, напоминавший рисунок вен и артерий на человеческой коже.
«Это громадина — транспортное средство?» — в сомнении поинтересовался Такеда. «Звездолет, что ли?»
«Местный ковер-самолет», — сказал Сухов. «Вернее, конус-самолет. Квазиживой организм. Наверное, все, что здесь хранится, полуживое или квазиживое, то есть техника, осознающая себя».
Он наклонил меч в сторону конуса, и тут же в его корпусе на высоте метра от пола протаяла круглая дыра люка.
«Лезь», — приказал Сухов, заметив колебания инженера. «Пока я контролирую ситуацию, бояться нечего. Наум, ты тоже».
«Я уже здесь»,
— пропищал проводник из недр конуса. Путешествие по длинному, извилистому, как кишка, коридору закончилось в рубке, стены которой серебрились инеем, но стали прозрачными по мысленной команде Никиты. Этот аппарат не предназначался для людей, как и большинство машин, уже встреченных ими. Но летали на нем когда-то гуманоиды, как и на вертолетах у князя Мстиши. Поэтому Сухову не составило труда разбудить мозг машины и заставить его выполнять приказы. Путники сели в кресла, в которых вполне могли разместиться слоны, и аппарат взлетел. Меч Никиты уже не освещал ландшафт, однако видеокамеры летающей махины были устроены таким образом, что трансформировали и проецировали изображение внешнего мира на стены рубки, практически в диапазоне человеческого зрения. Такэда, наконец, увидел настоящую картину базы. Изумительное по красоте переплетение светящихся паутинных нитей, перегородок, перепонок, мостиков, растяжек, башен и колонн, внутри которых светились багровым светом зернышки свернутых предметов. Как не рвал их в полете конусовидный аппарат, было загадкой. Толя поделился с Никитой своими впечатлениями и услышал ошеломляющий ответ. «Мы никуда не летим».
«То есть как это не летим? Издеваешься, посланник?»
«Только об этом и мечтаю», — сквозь зубы проговорил нахохлившийся Сухов. Видимо, силы его иссякали. «Конус изменяет состояние среды, в результате чего среда выталкивает к окну выдачи нужные вещи. Полет, равно как и прогулка по территории базы, реакция твоего сознания, органов чувств, на более сложные континуумы».
«Приехали!»
— объявил Наум, висевший над креслом Никиты пламенем свечи. Сухов первым полез из рубки конусолета. Меч в его руке запылал льдисто-прозрачным пламенем, разгоняя мрак. Перед глазами Такэды снова развернулся знакомый рисунок пола с просвечивающим космосом и лес прозрачно-белых чаш с плодами внутри. Корпус летающего конуса отсвечивал перламутром, и кровеносный узор на его боках казался живым. Язычок Наума подплыл к одной из чаш.
«По-моему, нужная вам штуковина здесь».
Никита молчал. И Толя дотронулся до чаши, не дожидаясь разрешения. Кокон, развернувшийся перед ними, действительно прятал в себе жругра. Жуткую, омерзительную, по насекомье живую и одновременно машиноподобную махину, длиной в 2 и высотой в 0,5 километра. Объять ее всю взглядом с близкого расстояния было невозможно. И Такэда с тупым удивлением, граничащим с ужасом, оторопело, недоверчиво и завороженно разглядывал колоссальную лапу полуживого механизма со множеством ребер, ниш, решетчатых поверхностей, когтей и шипов.
«Конь апокалипсиса», —
прошептал он с дрожью в голосе. Сухов тоже разглядывал исполинского коня, созданного великими игвами для хронопереходов из мира в мир Вейра, но с другими чувствами. Хотя холодок страха, атавизм человеческой психики, протек и у него по пищеводу. Однако время не ждало. Пора было приручать демона Мустанга. Никита сосредоточился и начал первый этап магических преобразований. Что-то изменилось за спиной. Будто взорвалась бесшумная бомба или вспыхнуло невидимое солнце. И тихо-тихо. На грани слуха завибрировала гигантская струна, заставив и весь мир вибрировать с ней. Такэда оглянулся и зачарованно уставился на 2 блистающие колонны. Ноги стоящего существа. Перевел взгляд выше. Существом был Сухов, превратившийся в великана под стать жругру. То, что на нем было надето, одеждой назвать было трудно, как и скафандром или доспехами. Скорее всего, то была его кожа или оболочка, но тело человеческую форму сохранило. А затем Толя стал свидетелем схватки между магом-наездником, желавшим обуздать дикого мустанга, и конем-демона-машиной, запрограммированной игвами на подчинение исключительно им самим. Жругар ожил. Со стороны он здорово походил на хищное насекомое богомола, скрещенного с динозавром и закованного в броню с 1000 живущих отдельно устройств и аппаратов. Вблизи он производил жуткое впечатление конгломерата механизмов и конструкций, соединенных живыми, насекомоподобными узлами в одно целое. Он резко приподнялся на задних лапах, встопорщил какие-то перепончатые конструкции на шее, вывернул к Никите голову. 3 узких сложных рыла, торчащих из пирамидального выступа, который вырастал из костяного воротника и шубы каких-то омерзительного вида лохмотьев. Глаз, подобных человеческим, у монстра не было, Их функции выполнял многогранный нарост, зрительный бугор на голове под воротником, воспринимающий почти все виды излучений. Со всех трех рыл, блистающих полированной медью, сорвались три фиолетово-красные молнии, направленные в грудь Сухова, однако наткнулись на полотнище прозрачно-зеленого огня, в которое размазался меч Святогора, и не причинили вреда. Никита ответил мощным, оглушающим ударом руки, защищенной латной перчаткой, по крупу чудовища, так что оно вынуждено было присесть, впечатываясь брюхом в дрогнувший пол базы. Такэда попытался представить, как все это выглядит со стороны, в сплетении паутинных конструкций и стеллажей, но не смог. Жругар сделал выстрел из воротника за шеей, яркий белый сполох, пронизанный еще более яркими прожилками огня. Сухов отбил финистом и этот выпад, пригвоздив кулаком второй руки голову монстра к полу. Жругар вывернул две левые лапы, ударил наотмашь, сверкнули два гигантских лезвия. Удар пришелся по коленям мага и едва не сбил его с ног, хотя пробить защиту, физическую или магическую, не смог. «Что ты брыкаешься, скотина?» — сердито проговорил Сухов. «Я же не собираюсь делать ничего плохого!» Жругар снова ударил лапами, затем сегментом спины, напоминающим крыло. Никита наступил на лапы ногой, а крыло вывернул так, что оно встало торчком, перекосив седло, трехпальцевую конструкцию, на которой устраивали седалище игвы. Демона конь завопил. Вопль был слышен во всех диапазонах, в том числе и в звуковом, но в пси-поле он звучал наиболее громко. Так это буквально оглох, едва не потеряв сознание, и с трудом пришел в себя только через несколько минут, обретя способность видеть и слышать. Борьба наездника и мустанга закончилась ничьей. Жругар не желал подчиняться магу, и на все его уговоры в пси-контакте, обещания, попытки перепрограммирования отвечал взбрыкиванием, пси-атаками, огнем из всех видов оружия и воплями. После второго такого вопля поплыл и сам Сухов, ослабевший от борьбы, и когда Жругар включил самое грозное свое оружие — деформатор, сворачивающий пространство, Никита в сердцах ответил ударом на поражение, разрубив монстра пополам. «И срубил он ему буйную голову», — пробормотал потрясенный Такэда спустя минуту. «С правой стороны наискось», — подумал и добавил. «Тяжела рука гнева». Видимо, последний удар Никиты послужил сигналом устройству свертки данного объекта хранения в кокон-хранилище, потому что форма задымившегося, фонтанирующего искрами, одетого в корону молнии Жругра, стала плыть, изменяться, размеры его уменьшаться, и вскоре перед людьми возникла знакомая чаша с двумя орехами внутри, испускавшими тусклое вишневое свечение. Никита скачками в три приема обрел прежний нормальный рост и облик человека в зеленом комбинезоне, сказал глухо. «Пошли отсюда». Такэда хотел предупредить его, что вокруг не воздух земли, но увидел слабый орел свечения вокруг тела Сухова, защитное поле. Молча полез в люк их конусовидного аппарата, в рубке которого прятался насмерть перепуганный, лепетавший что-то не слишком связанное на нескольких языках сразу, бывший маг Наум. Возвращались молчание. Наум утихомирился, обрадованный, что все закончилось более или менее благополучно. Никита был хмур и подавлен. Запас пси-энергии его кончался, и он сильно мерз. Чтобы отвлечь его от невеселых дум, Такэда предложил. «Может быть, захватим что-нибудь из демонических запасов?»
«Что именно?» — очнулся Никита.
— Мало ли что, оружие, консервы, какие-нибудь волшебные вещи. Авось сгодятся.
Никита думал недолго.
— Мысль неплохая. Наум, как далеко отсюда оружейный зал и стеллаж всякой всячины?
— Один чекрым,
— оживился невидимка, быстро схватывающий суть разговора.
— Шевельните паутинку чуть левее, до трех черных вспышек.
Сухов знал, о чем идет речь, и вскоре конус вынес их в нужное место. А может, наоборот. Место переместил к ним. Никаких черных вспышек Такэда не заметил. Однако Сухов без лишних слов полез из аппарата. Лес вокруг конуса здесь рос гуще, чем раньше. Чаши буквально сливались в ровное белое одуванчиковое поле.
«Не уверен, что это нам пригодится», — проворчал Никита.
«Ну, попробуй, если хочешь».
Такэда дотронулся мечом до ближайшей чаши. Процедура развертки кокона длилась несколько секунд, —
В результате из ореха вылупилось нечто, напоминающее старинный маузер. Толя взял его в руку и едва не выронил от судороги, которая свела пальцы. «Осторожно!» — рявкнул Сухов бледнее. Такеда глянул на него и очень медленно положил маузер на пол. «Извини». Никита пришел в себя, но краска на щеке его вернулась не сразу. «Это инферно у мертвия, если сработает».
«И что будет?»
Толя испугался не столько крика, сколько бледности друга, но голос его остался ровным. «По сути, это глаз Василиска, то есть излучатель энтропии в чистом виде, так сказать. В его луче прекращаются все процессы физического плана. Все великие игвы вооружены им. Даймон, во всяком случае, имел инферно». Толя помолчал.
«Излучатель хаоса, ты хочешь сказать, а не энтропии?»
«Термин роли не играет». Сухов с минуту колебался, размышлял. Потом подобрал маузер и сунул в приготовленный демарфантом карман кобуру. «Ну все. Посмотрел, попробовал и будя».
«Погоди чуток».
Толя быстро коснулся мечом сразу пяти чаш, стоявших рядом. В первой оказалась типичная граната-лимонка, словно только что доставленная с земли. Во второй — раскаленный уголек. В трех остальных — разноцветные еловые шишки — зеленая, голубая и коричневая.
«Как это понимать?»
— осведомился Такеда.
«Они что, не развернулись?»
«Если бы развернулись, остались бы от нас рожки да ножки», — хмуро сказал Никита. «Граната...» «Это граната и есть. Только взрывает она не материальные препятствия, а потенциальный барьер между хронами. В угольке закапсулирован небольшой ядерный взрыв, ну а в шишках — в зеленой что-то хищное, вроде тигра-крокодила, в голубой — кубический километр воды, в коричневой — такой же кубокилометр горной породы». Такеда поднял коричневую шишку, осторожно взвесил в руке.
«А по массе натуральная шишка?»
«Капсулирующее поле съедает и массу, и инерцию, и энергию. Все, хватит!» — решительно оборвал собственные пояснения Сухов. «Забирай их себе, если хочешь, и уходим. Я чувствую шевеление веера. Кто-то из великих смотрит в нашу сторону». Спустя полчаса конус выгрузил пассажиров в густой мрак подземелья. Сухов совсем выдохся, и меч в его руке почти не светился. Сделав усилие, он открыл выход, и путешественники оказались... в туманно-золотистом мире неизвестной протяженности, высоты и глубины, со свернутыми на поверхности складками, погаузами, базами и хранилищами неведомых чудес, упакованных игвами. Так это так и не узнал, принадлежит ли эта поверхность со светящимся туманом планете или объекту с более сложной топографией. Никита на эту тему не распространялся. На ум сбежал, как только валун главной базы обрел твердость и прежнюю форму. Видимо, он тоже чувствовал взгляд демона.
«Трансков», — прошептал Сухов, вконец обессилев.
Толя развернул дипломат, который носил на горбу в наспинном мешке демарфанта, и они перенеслись в темпорал. Последним усилием, сообщив темпоралу координаты последующего выхода, Никита потерял сознание. Полет по струне хроноперехода был недолгим, если верить ощущениям, но их успели запеленговать, и на выходе уже ждали.
Невероятно, но факт.
Такеда почуял неладное, когда еще только вытаскивал непришедшего в себя Сухова из камеры хроносдвига в предбанник. Показалось, кто-то тихо и гнусненько так хихикнул за спиной. Толя оглянулся — никого. Тогда он быстро вынул из кармана магические бомбы, захваченные на базе Гейбели, и поволок посланника, держа их в кулаке, несмотря на неудобства. Второй смешок заставил его оглядеться более внимательно. Коридор казался пустым. Но кто-то смотрел на инженера с равнодушной брезгливостью, как на беспомощное насекомое, и забавлялся ситуацией. Толя попробовал разбудить Сухова, но тот не приходил в себя и дышал так редко, что брала оторопь. Так это подумал. Отпустил Никиту на пол тамбура, предшествующего прямому выходу в мир, где стоял темпорал, и выглянул. Взору открылась крутая, черно-серая, заштрихованная тенями стена каньона, горы осыпавшихся камней вперемешку с горами бликующих костей и черепов, холмы пыли, какая-то металлическая громадина с выпуклыми иллюминаторами цвета полированной грязи. Небо над гребнем каньона тоже имело серый цвет, и весь мир казался припудренным пылью всех оттенков серого цвета. Вероятно, выход из темпорала находился в противоположной стене каньона, на высоте 30 метров от его дна, и Толя выглядывал из пещеры, подобной таким же напротив. Затем он разглядел, кто стоит рядом с металлической горой, и сердце оборвалось. Двое великих икв — Даймон и Гибель. Беседовали о чем-то, поглядывая на стены каньона, а металлическая гора была крупом присевшего на камне Жругра. Рост демономагов, принявших облик людей в струящихся одеждах, сурового мужчины и женщины ослепительной красоты, намного превышал человеческий, поэтому их головы находились как раз на уровне отверстия пещеры, из которой едва не выпал ослабевший Такеда. Что-то прошелестело сзади. Зашуршали камни. Толя оглянулся. Очнувшийся Сухов пытался выбраться наружу, цепляясь за стену пещеры. Игвы, как по команде, повернули головы в их сторону. В глаза Такеды словно плеснули кипятком. Это была пси-реакция демонов, едва не отнявшая зрение и ударившая по сознанию до потери памяти. Однако взгляды икв предназначались не для спутника-посланника. Толя просто зацепило рикошетом. Разговор, происшедший между великими игвами и Никитой, Толя не воспринял бы, даже если бы захотел. Контакт магов длился доли секунды, да и происходил в диапазонах информобмена, далеких от человеческого восприятия. Но и в состоянии Грокти Такеда понял, что если не предпринять чего-нибудь, они погибли. У Сухова не было сил сопротивляться, к тому же игв было двое. Преодолев оцепенение, все еще плохо видя и туго соображая, Толя вспомнил о бомбах в руке и, не подумав о последствиях, бросил их в сторону уверенных в себе демонов. Игвы, занятые больше сами собой, уже решившие судьбу посланника и на этот раз не брали в расчет его спутника, слабого человечка, падавшего в обморок от одного их взгляда. И Такеда с мимолетным удовлетворением оживил в памяти пословицу: «Не бойся умного лихого, бойся смирного дурака». Правда, дураком себя при этом он не считал. Бомбы сработали, не долетев до дна ущелья, и как ни были подготовлены игвы к изменению ситуации, отреагировать на вмешательство сил, которых они не считали опасными, не успели. Сначала развернулся кокон с гигантским хищным животным, похожим на муравьеда с бронированным рылом и такими же лапами с кинжаловидными кривыми когтями. Еще в воздухе муравьед извернулся и царапнул Даймона, а затем Жругра, проделав на боку механозверя глубокие борозды. Затем раскрылся кокон с озером воды, затопивший ущелье чуть ли не до уровня пещеры с темпоралом, что также ошеломило икв. А гора каменных обломков, вырвавшаяся из очередной бомбы, и вовсе скрыла пещеру от демона-магов, а также, к счастью, и от ядерного взрыва, когда раскапсулировался уголек, освободивший энергию цепной реакции радиоактивного элемента, который в земной вселенной не существовал. Когда тугой смерч взрыва швырнул в пещеру поток песка, пыли и каменных обломков, Такеда намертво вцепился в руку упавшего Никиты, поэтому ударная волна внесла их в пещеру вместе, впрессовав в дверь камеры темпорала. Сухов снова потерял сознание, хотя Демарфант успел прикрыть его от излучения и спасти от удара, и Толе пришлось втаскивать в коридор эскалатор тяжелое тело друга из последних сил. Он всей спиной чувствовал приближение икв, их ярость и гнев, изумление и нетерпение и жуткую мощь. Заморозить ядерный взрыв им удалось за полминуты, и столько же потратили они, чтобы пробиться сквозь пробку спекшегося и оплавленного камня к двери темпорала. Однако Толя уже успел втащить Сухова в камеру хроносдвига и умолить мозг темпорала доставить их вверх, где потише.